из Вавилона надо выходить. Это точно. Мы, в общем-то, сегодня собрались изучать книгу «Не ожесточите сердец ваших», когда услышите его голос. А в итоге получилось не как мы хотим, а как Всевышний хочет. Просто события вчерашнего дня побуждают меня свидетельствовать. И не просто свидетельствовать, а дать учение, которое я вчера получил из рук самого Всевышнего. Причем в такой форме, что словами я бы вообще не мог бы это объяснить. И при этом никого не обидеть. И вместе с тем это учение просто и доступно к пониманию, потому что дано через образы. Я хочу дать свидетельство о том чуде, которое Всевышний явно совершил на моих глазах и глазах моей супруги вчера во время нашего вечернего служения и того, что произошло до этого и после этого. Ну и чтобы вы понимали, насколько все реально работает в нашей жизни в соответствии с духовным календарем исхода из Мицраима, я для начала прочитаю вам немного из хронологии исхода народа из Египта. Мы сейчас посмотрим на то, что было с народом после того, как закончился Шаббат в Итаме, и что было дальше. И сравним это с тем, что было вчера вечером во время служения, то есть с тем, что происходит с нами. В это же время я все время вам говорю, что в этом году по дням все точно так же, как было в год исхода народа из Египта. Значит, согласно Михильте, глава Бешалах, рассказывается, как развивались события между первым и седьмым днями Песах. В ходе переговоров с фараоном Моше требовал лишь того, чтобы он разрешил Израилю уйти в пустыню на расстоянии 3 дней пути и принести там жертву Всевышнего. Ну и мы это хорошо знаем из Писаний. Моше хотел, чтобы Израиль был освобожден Всевышним, а не стал рабом, отпущенным на свободу хозяином фараона. Когда, наконец, евреи покинули Египет, фараон прекрасно знал, что они не вернутся обратно, и что Всевышний, совершивший в Египте столько чудес, снабдит свой народ в пустыне всем необходимым. И это не мешало ему думать, поскольку евреи не просили отпустить их более чем в 3-дневное путешествие, я как бы держу в руках их обязательство вернуться. Поэтому он послал вместе с евреями Иктарин, это такие скороходы, которые присоединились к их лагерю и сообщали фараону обо всем, что там происходило. Евреи их не задерживали. Утром 15 числа 1 месяца весь еврейский народ вышел из Рамзеса, и мы об этом подробно говорили. И в тот же день они пришли в Суккот, и мы понимаем, что произошло. И там Всевышний окутал народ облаками славы. Все это произошло в четверг. На следующий день, в пятницу, 16 числа 1 месяца, евреи вышли из Суккота и остановились в Итаме, что на краю пустыни. 17 числа 1 месяца, в субботу, евреи оставались на месте в Итаме, в своем лагере. 18 числа 1 месяца, в воскресенье, то есть это то, что было вчера, евреи начали подготовку к новому путешествию. Скороходы-посланники сказали ему: «Закончились дни вашего отпуска. Теперь вы должны вернуться в Египет, как обещали, говоря, мы отправимся в 3-дневное путешествие». Евреи ответили: «Разве мы ушли с разрешения фараона, а не как свободные люди по собственной воле?» Скороходы сказали: «Хотите вы этого или нет, вам придется исполнить волю фараона». Скороходы вернулись к фараону и рассказали ему обо всем. После того, как скороходы ушли, в середине дня 18 числа, то есть в воскресенье, вчерашний день, Моше сказал народу: «Повернем обратно и двинемся в направлении Египта, чтобы фараон не подумал, что мы спасаемся бегством. Пусть он настигнет нас неподалеку от своей страны. Если у него достанет решимости задержать нас, пусть попробует». Моше затрубил шофар, и весь народ направился в Пи-Хагерот, находящийся в 1,5 днях пути от Египта. Это было вчера, в то время, когда мы начинали готовиться к служению. То есть мы готовимся к дальнейшему пути, выхода из нашей тесноты, а Египет говорит: «Вам пора возвращаться. Вопрос, куда идти?» И мы должны понимать, что все процессы, происходящие здесь, это же духовные процессы, которые происходят в нашей душе. Моше трубит шофар и говорит: повернем обратно и двинемся в направлении Египта. И вчера вечером, когда у нас началось служение, я у вас спросил, что мы будем делать? Будем изучать книгу «Не ожесточите сердец ваших» или будем изучать духовное руководство к счету Омера, составленное на основе Каббалы? Прозвучало несколько голосов, которые сказали: давайте изучать духовное руководство счета Омера. Большая часть молчала. И мы начали это изучать. При этом я изо всех сил старался фильтровать это учение, пытался увязать эти положения с учением Иешуа и апостолов, но как-то все это имело мало силы. Так вот, читаем хронологию исхода, что было дальше. Когда Моше затрубил шофар, маловеры среди евреев начали рвать на себе волосы и одежду, ибо думали, что Моше намеревается вернуть их в Египет. Вот здесь хочу подчеркнуть, что отношение в народе к решению Моше повернуть обратно было разное. Некоторые думали, что Моше, в общем-то, читай как Машех, хочет вернуть их в Египет. Некоторые просто недоумевали и были в смущении. Некоторые просто не понимали, что происходит. Я думаю, что вчера многие из вас прошли именно через этот поток переживаний, по крайней мере, я точно. Но Моше сказал им: сам Всевышний объявил мне, что отныне вы свободные люди. Мы возвращаемся только для того, чтобы сбить фараона с толку и побудить его выйти против нас. Скороходы провели в дороге полтора дня к исходу 19 числа первого месяца. Это был понедельник. Это именно сейчас, когда я говорю перед вами, и мы разбираем эту ситуацию. Они пришли к фараону и сообщили ему, что евреи бежали и не собираются возвращаться. 20 числа во вторник, то есть это то, что будет происходить завтра с утра, фараон собрал всю свою армию, колесницы, множество народу для того, чтобы преследовать Израиль. Египтяне настигли евреев в лагере, расположенном у моря Пи-Хагерот в конце того же дня. Но о том, что будет дальше, мы будем говорить завтра, если будет на то воля Всевышнего. Ну, а сейчас само свидетельство. После того, как закончилось вчера наше служение, я в своем духе ощутил такой ледяной холод. Ну, знаете, как будто кусок льда положили в мое сердце. Выхожу к своей семье, спрашиваю: как вам понравилось служение? Ну, девочки говорят: да, было интересно. Смотрю на свою супругу, а она мне говорит: это именно то, что я прошлой ночью видела во сне. Я пошел в свою комнату, пробовал помолиться, чувствую — стена, нет связи. Понимаю, что я что-то сделал неправильно, но еще не понимаю, что именно. Думаю, надо почитать Писание. Вы знаете, что среди жертв за грех, которые мы приносим Всевышнему, есть особенная жертва за грех – это хлебное приношение, на которое не возливают елей, не кладут лаван. И когда вы чувствуете, что что-то сделали не так, и дух отошел, но вы еще не понимаете, что произошло, то я вам рекомендую именно такое решение вопроса. Это книга Левит, 5 глава, с 11 по 13 стих. Написано: если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, и священник возьмет из нее полную горсть памяти, сожжет на жертвеннике в жертву за грех. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором не будет из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И вот я начинаю читать Писание, читаю просто то, что нужно было читать по календарю, и читаю вперед на следующий день. И по мере чтения вдруг в духе слышу, ко мне приходит слово. Когда я это слово услышал, передо мной сразу открылась вся картина происшедшего. И я понял, о чем говорил сон моей жены, который она получила накануне ночью и рассказала мне утром, почти за 10 часов до того, как эти события начали происходить. Но утром ни я, ни моя супруга еще не понимали содержание этого сна и того, что Всевышний нам хочет сказать. Я записываю это свидетельство и выставлю его в интернете, если будет на то воля Всевышнего, чтобы многие, вышедшие из Вавилона и ставшие на путь Авраама, смогли себя проверить через это свидетельство, в каком направлении они движутся сегодня. Причем я не хочу никого обидеть или сделать упрек, ведь все мы находимся сегодня на разных духовных уровнях, и вы видите, что и меня Всевышний учит так же, как и вас, с любовью, заблаговременно предупреждая о том, что может произойти, и при этом не наказывает меня за то, что с первого раза я не понял, о чем меня предупреждал. По крайней мере, мое сердце со вчерашнего вечера и по сей час переполняет радость. Итак, прежде чем я вам скажу слово, которое пришло ко мне, я расскажу коротко тот сон, который Всевышний показал моей драгоценной супруге. Она рассказала мне этот сон с самого утра. Причем после того, как она увидела этот сон, а это было в 3 часа ночи, она пошла молиться. А утром, после того, как рассказала мне этот сон, сказала: «Знаешь, я молилась, и у меня в сердце мир». Что это значит, думаю, все понимают. То есть, в итоге все будет хорошо. Так вот, какой был сон, который утром я не смог увидеть духовными глазами, а смотрел на него душевными глазами. Суть сна коротко. Мы с супругой садимся в автобус дальнего следования. У нас с собой есть необходимые вещи. Сели, поехали. И вдруг я увидел какую-то женщину, которая не знакома моей жене, но оказалось, что я ее хорошо знаю. Я поднимаюсь, иду, сажусь с этой женщиной рядом. Моя жена остается сидеть там, где я сидела, и может видеть все, что происходит. Я сажусь рядом с этой женщиной, мы начинаем разговаривать, и видно, что это интересно нам обоим. Потом эта женщина начинает меня кормить и ухаживать за мной. Дорога долгая, наступает ночь, все засыпают. Моя супруга видит, что и я, и эта женщина тоже засыпаем, и я держу ее за руку, потом кладу свою руку ей под голову, как бы обнимая ее. Мы приезжаем к месту, где нам нужно выходить. Автобус останавливается. Я выхожу с этой женщиной и ухожу. Моя супруга не понимает, что происходит. Ушел, даже ничего не сказал, хотя вещи свои оставил. Ну, супруга думает: ну хорошо, буду ждать. Проходит немного времени, я возвращаюсь, беру вещи и говорю своей супруге: мы можем идти дальше. А моя супруга стоит в недоумении и говорит: а что это было? Объясни, я ничего не понимаю. А я говорю: разве ты не видишь? Это же была наша сестра. И мне нужно было ее проводить. Тут на этот разговор подходят двое мужчин. Их заинтересовала эта разборка. И они также с этим вопросом ко мне: давай объясняй, что это было. Я говорю: ну как вы не можете понять? Я же еврей. Эти двое мужчин сказали: так вот в чем проблема. И на этом сон закончился. И моя супруга проснулась. И сон был очень яркий, ясный. Все как вживую. Полностью логичный и последовательный. Моя супруга пошла молиться, после этого больше не ложилась, а утром, когда я проснулся, рассказала мне этот сон. Я выслушал, и моя первая мысль была: ну, наверное, это то, что написано у Экклезиаста. Экклезиаст, 5 глава, 1-2 стих написано: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Думаю, это просто сновидение от множества забот. К себе этот сон я никак не мог отнести, поскольку с тех пор, как я уверовал, я даже во сне боюсь позволить себе что-то близкое к супружеской измене. Я как-то рассказывал вам о сне, когда я купался в бассейне, и рядом со мной проплывали красивые женщины и прикасались ко мне, и мне было приятно. Но потом Всевышний мне открыл глаза, и я увидел, что на самом деле это были настоящие акулы, которые играли со своей добычей, прежде чем ее съесть. То есть, когда я услышал этот сон, я на него посмотрел чисто физическими глазами, думая: ну, ко мне это точно не относится. Ну, просто, может быть, у моей супруги от множества забот такие сновидения. Но у меня был вопрос. При чем здесь эти слова? Ну, я же еврей. То есть, вот как Петру видение было, и он недоумевал. Что же все это значит? С этими размышлениями я ушел к себе в офис, готовиться к вечернему служению. И целый день у меня внутри была борьба, я не мог решить. Будем ли мы разбирать книгу, когда услышите голос мой, не ожесточите сердец своих, или же будем изучать духовное руководство к счету Омера, составленное на основе Каббалы. Ну, что было дальше, вы уже знаете. И вот после служения супруга мне говорит, это именно то, что прошлой ночью я видела во сне. Я промолчал, хотел получить подтверждение от Всевышнего, я понял, о чем она говорит. Пошел читать Писание, и вдруг во время чтения Писания слышу слово. Думаю, вы все знаете эту историю о том, как Давид готовился к сражению с Голиафом. Там есть эпизод, где Саул предлагает Давиду одеть свои доспехи. Так вот, это слово, которое проговорил мне Всевышний, я прочитаю сейчас. Это 1 Царств, 17 глава, с 38 стиха буду читать. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с прощею в руке своей выступил против филистимлянина». Вот это свидетельство, которое, в общем-то, является учением, я так и назвал. Я не могу ходить в этом. Я не привык. Задумайтесь, это говорит Давид, образ царствующего Машиаха. Теперь послушайте значение сна, то, о чем предупреждал меня Всевышний через этот сон. И чтобы понять его значение, я приведу еще одно место Писания. Это Иезекииль, 16 глава, с 59 стиха буду читать. «Ибо так говорит Адонай Элохим, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет тебе стыдно, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя. И когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза». Будешь принимать к себе сестер, но не от твоего союза. У нас есть сестра, ее зовут Иудея. И у нее есть свои одежды, и медный шлем на голову, и броня, и свой меч. Но все это вооружение от союза Всевышнего с Авраамом через обрезание наружной крайней плоти. А мы от другого союза, через веру в Иешуа Машиаха. И у нас другое оружие. Это посох, на котором есть зарубки всего нашего духовного пути, наших духовных побед. И 5 гладких камней из ручья. Это Тора Маше, живые слова, которые мы пьем и едим из реки, текущей из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И проща, из которой мы должны уметь метать эти гладкие камни в нашего врага. Вспомните, как Машиах Иешуа отвечал сатану при искушении в пустыне. Прочитаю еще раз, и вы теперь попробуйте увидеть все происшедшее вчера своими духовными глазами. 1 Царств, 17 глава, с 38 стиха. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою и прощею в руке своей выступил против филистимлянина». Вчера вечером, когда нам открылось значение этого сна, Мы радовались вместе с супругой и благодарили Всевышнего за то, что Он так близко к нам. И Он так сильно заботится о том, чтобы мы шли прямо именно тем путем, которым Он ведет нас. Вы только подумайте, Он заранее знал, что может произойти вечером, и заранее хотел нас предупредить. Но мы не поняли, и Он нас не наказывает за это. Но через эти события Он дал нам очень ценное учение о том, какая наша одежда и какое наше оружие, которым мы можем победить Голиафа. Подумайте, та одежда и то оружие, которое предлагал Саул Давиду, они не могут победить князя этого мира. А вот та одежда и то оружие, которое было у Давида, это наш посох, 5 камней из реки живой воды, и проща, с которой мы должны метать эти камни. При этом мы знаем, что Всевышний сам направит этот камень точно в лоб нашего врага, чтобы поразить его. И это именно те камни, которые мы взяли себе в полушекеля, чтобы победить этого фараона, который не хочет отпускать нас на свободу и уже собирается, чтобы броситься за нами в погоню. Мы должны понимать, что в одеждах Саула с его оружием мы не сможем победить этого Голиафа. Поэтому я сегодня свидетельствую об этом, и желание моего сердца, чтобы это свидетельство услышали все вошедшие в завет со Всевышним через веру в Иешуа Амашеха. Аминь.